Светлана Дроздова, хронокорректор. Исход из Эдема. Глава 41. Переговоры. Эпиграф. Звездочка. Инструкция по темпоральной дипломатии. Если Бог начинает торговаться за биополе младенца, проверьте, не является ли младенец предохранителем. Решетка, 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 блок А. Анатомия патовой ситуации. С 8 часов утра, 15 минут, до 8 часов утра, 20 минут. Разрушенная хижина Эдема не была разрушенной в привычном смысле. Она не обрушилась, она будто разошлась по швам. Стены держались за счет времени, которое перестало уважать собственные правила. Деревянные балки искрились на изломах, как если бы их кто-то на секунду выдернул из будущего и вернул обратно в прошлое. На полу лежали осколки белого пластика, гладкого, как молочная керамика, и холодного, как медицинский прибор. А в трещинах между ними копилась грязь, серая, густая, пахнущая болотом и металлом, будто земля пыталась имитировать кровь и не справлялась. Воздух был заряжен. Не романтически, электрически. Невидимые разряды то и дело пробегали по ворсинкам травы, цеплялись за края лоскутов одежды, заставляли волосы вставать дыбом, даже у тех, кто не имел права на страх по инструкции. Три силы столкнулись здесь не как в драке, где победа определяется громкостью и скоростью реакции, а как в уравнении, которое неожиданно получило четвертое неизвестное. Черная броня коррекции стояла стеной. Она не выглядела монолитом. В каждом сегменте была своя жизнь. Микрожесты сервоприводов, едва заметное дрожание суставов, привычка экзоскелета экономить движение. Броня не шла в атаку, но и не отступала. Она держала пространство, словно соглашалась на компромисс только с физикой. Фиолетовое свечение спор Киры, наоборот, не держало форму. Оно расплывалось по углам, как дым, который вдруг решил стать жидкостью, и по мере дыхания меняло яркость, будто спорный ковер реагировал на эмоциональную температуру ситуации. Иногда свет пульсировал так, что казалось, в этой разрушенной хижине есть сердце, принадлежащее не человеку, а самой идее продолжения. И, наконец, первобытный мускус гоминидов. Он был таким густым, что казался материальным. Запах пота, земли и древних трав. Запах, который не столько переносит информацию, сколько придает ей вес. Он ломал сенсорные модели, и нейроимпланты Глеба, и оптические прицелы людей коррекции, и даже собственную способность купола Эдем распознавать важное от фонового. Глеб стоял на коленях в грязи. Он не выбирал позу. Поза выбрала его в тот момент, когда алгоритмы приказали перестать демонстрировать сопротивление. Или когда он сам понял, что сопротивление в этой секунде станет лишним словом в разговоре, который и так близок к разрыву. Колени горели, ткань одежды пропитывалась холодной влагой, а пальцы ощущали, как каждый тонкий слой грязи превращает движение в медленную пытку. Но он не шевелился. Перед ним — Кира. Она была не просто женщиной на месте центра событий. Она была осью. Ее тело принадлежало миру, который еще не решил, будет ли он существовать завтра. На животе, там, где ткани слегка колыхались от дыхания, можно было заметить странную ритмику, не дыхательный темп, а внутренний, будто кто-то второй использовал ребра, как метроном. Споры светились активнее, когда Кира смотрела на кого-то. Когда же она не смотрела, свет мерк, будто у спор было чувство, что внимание — валюта. Глеб только что опустил тяжелый армейский нож, СХБ. Казалось бы, жест сдачи оружия — простая демонстрация. Лезвие в земле, рукоять свободна, дистанция соблюдена. Но у СХБ нож был не просто ножом. Он был меткой статуса. Он был продолжением протокола. Его опустить означало не отдать, отказаться от аргумента силой. Глеб опустил лезвие у ног Киры до половины. Металл вошел в мягкий грунт с чавкающим звуком, тем самым, который в кино обозначает конец сцены. Только здесь сцена не закончилась, она просто продолжилась по другому правилу. Снаружи хижины, между обломками, стояли 5 оперативников в экзоскелетах. Они не окружили, они рассчитали. Их позиции были не кругом, а геометрией, в которой каждый угол атаки соответствует потенциальной траектории движения. У Глеба в голове вспыхивали схемы даже без помощи мозга. Мышечная память тянулась к привычному, как рука тянется к огню, не понимая, что это огонь чужой системы. Его нейроимпланты отключены, приказ, необходимость, жест безопасности. Но отключенные импланты все равно продолжали шептать, как будто выключатель не полностью убрал напряжение, и старые схемы продолжают жить в резерве. Глеб чувствовал, как внутри тишины возникает собственное время, неравномерное, рваное, с микропровалами на границах восприятия. И он видел эти микропровалы.